Сейчас очень важный вопрос. Почему же это такое Европа уходит? Что случилось? Как это могли оставить те живые источники жизни, которые когда-то лежали в основании всего, если хотите, европейского народа? В чем дело? Что за злая сила, которая вдруг поражает сознание современных людей? Неверно задан вопрос мною. Я вспоминаю одну историю, которая случилась в Византии в VI веке. Однажды там произошел один из переворотов, политических переворотов, в данном случае был переворот военный, когда главнокомандующий византийской армии захватил власть, казнил жестоко императора, его сыновей, все окружение, и творились бесчинства, от которых содрогался народ. И один монах, человек высокой жизни, очень высокой жизни, действительно, страдая от того, что происходит в мире, молился, говорил: «Господи, за что же Ты послал на наш православный верующий народ, на нашу истинную христианскую церковь, послал такого злодея, который издевается над всеми и творит такого рода бесчинства?» Он молился всю ночь. И под утро ему был голос. Голос, который нельзя забывать, который потряс его и который потрясает до сих пор всех верных христиан. А голос был такой: искал худшего, но не нашел. Слышите? Страшные бедствия на православную церковь, на православный народ, издевательства, убийства и казни. И вдруг голос Божий: искал худшего и не нашел. Поразительный ответ. Поразительный ответ, который потряс его на первое мгновение, но потом он опомнился. У Шекспира есть интересные строки. Глазам открыто тело лишь одно, но душу им увидеть не дано. Мы часто видим лишь внешнюю ситуацию, внешние события, внешние деяния, но никак не видим, а что в это время творится с душами людей. Каковы они? Почему я об этом говорю? Наверное, это понятно. Действительно, был вопрос, который сейчас беспокоит очень многих. И мы, христиане, возмущаемся, что творится с Европой. Почему из Конституции, даже Конституции Европейской, не употребляют даже слово «христианство»? Что случилось? Негодяи! Кто? Кто? Они? Какую истину открывает православие? Одну из важнейших истин, которые, кстати, знают только христиане, к сожалению, не все, но знают. И чем велико, кстати, православие для каждого человека, для каждого христианина, приходится только сожалеть, что не все это знают. Оказывается, все те, на кого мы смотрим, как на злодеев, которые творят какие угодно гнусности и прочие вещи, которые измываются над святыми людьми, которые не знают, что делают только церкви, и просто вообще попирают все нравственные законы, кажется, человечеству. На самом деле люди, которые творят это, являются только слепыми орудиями в руках премудрой и любвеобильной воли Божией. Мы думаем, что это случайность. Мы думаем, что это желание каких-то людей ужасно. На самом деле, да, они творят и думают, что творят свое зло. На самом деле, Бог попускает им это творить. Не попустит Бог, волос с головы человека не падет. Только христиане это знают. Волос с головы человека не падет без воли Божьей. А уж тем более какие-либо страшные деяния, о которых мы слышим, о которых мы читали и читаем, и которые непрерывно проходили и будут происходить в истории человеческой жизни. Одна из великих истин христианства, когда мы задаем вопрос, а что дает православие человеку? Что оно ему дает? Что изменил Христос? Что он принес? Подумать только, как много людей страдает от чего? Страдает только от того, что полагают, что это вот этот злодей это все сделал. Это власть, этот министр, этот президент, этот начальник, этот бандит. Христиане знают, волос с головы не падет без воли Божьей. И если это совершается, значит... Интересно, что это значит? Что же значит? Зачем Бог попускает? Почему это попускает? Что за причина? Если бы только люди знали, а христиане знают, что Бог, это не палач за грехи человеческие, это врач, который, увы, то есть не увы, а для нашей пользы, по любви своей, вынужден подчас делать нам операции. Иначе умрет человек совсем. Аппендицит. Острый. Можно, конечно, давать таблеточки, болеутоляющие. Правда, как хорошо? Ой, спасибо. Замечательно. Давали и похоронили. А можно сделать операцию? Да, это болезненно. Это действительно. Человек страдает, но он остается жить. Вот это одна из великих истин. Оказывается, что все то, что происходит с нами, это не является случайностью. Это не является просто хотением и воплощением в жизнь воли каких-то людей. Нет. Но это, об этом нет, знают только христиане. Об этом говорит православие. Поэтому посмотрите, как мученики относились в первые хотя бы столетия, как они относились ко всему тому, что происходило, даже с ними. И какую силу давал Бог этим мученикам, когда они действительно с твердой верой принимали это огненное искушение. Многие из них в жутких пытках вдруг перед лицом всех мучителей восклицали: «Мучения эти – суть радость рабам твоим». Надо это понять. Радость не просто от мысли даже. От мысли. Нет. Оказывается, Господь каждому, кто с верой смотрит на эти события происходящие, кто с верой относится ко всему, даже самому тяжелому и трудному, Бог подает еще свою помощь. То, о чем, к сожалению, никто не знает, кроме христиан. Что подает? Вот сейчас скажу слово, и оно стоит мимо нас, часто пролетает мимо, по крайней мере, для всех внешних людей ничего не значит. Пустой звук для каждого, кто пережил хотя бы один миг, он знает, что это такое. Бог подает свою благодать. Большинство даже не знает, что это такое. Слышим ушами, пролетает мимо, в одно ухо влетело, другое вылетело, А что это такое? Что это такое? Об этом пишет апостол. Апостол Павел пишет, повторяя слова пророка. Око не видело, ухо не слышало, и на сердце человека не всходило, что уготовил Бог, любящим его. Вы знаете, близко не подставляйте, потому что я могу откусить. Искушение настоящее просто. Итак, когда мы говорим о том, что дает православие человеку, вот уже первая истина. Как хорошо, что Владыка сказал. А то бы я не знал, о чем вообще говорить. А здесь смотрите, какая важная тема-то. Тема действительно вот того наступающего, обрушивающегося сейчас на человечество, этого грязного потока, который идет сейчас, очевидно, для всех, по всем направлениям, идет на нас. И первая мысль – во негодяи. Вот злодеи. Да? И вдруг вспоминаются слова этого монаха. Искал худшего, но не нашел. Как важно во всех этих вещах обратиться к самому себе. Кто читал, наверное, басни Крылова, а все, наверное, читали, те помнят, какой вывод делает он, Иван Андреевич, в одной басне. Чем кумушек считать трудиться, не лучше ли кума к себе обратиться? Мы не смотрим в свою душу, не видим, сколько там непотребства. Смотрим только на внешние дела. Да внешне я могу быть ангелочком сущим. Христианство говорит о той разнице, которая существует между нравственностью и духовностью. Этого там не знают. Нравственно я могу быть безупречным человеком, законы не нарушаю, никого не убиваю, нигде не граблю, не лгу так, чтобы все бы содрогались, не изменяю своей семье, на работе честен. Слышите, кто я? Ну, можно живьем канонизировать? А в душе что творится? И никто не видит. Там и зависть жуткая. И тщеславие какое, самолюбие, гордыня, притворство, лукавство, ложь. Все это скрыто. Внешне нравственно безупречен. Внутри, о ужас. Недаром приводит такой образ. Посмотрите, после дождя прошел дождь. Кажется, все успокоилось. Какие прекрасные лужицы стоят, правда? Сверкающие серебром. Ну, просто так и хочется припасть и напиться. Возьмите палочку и пошевелите по дну. И в ужасе отскочим, какая муть, какая грязь-то там. Вот оно, нравственность так называемая и духовность. Мы часто судим только чисто по внешним параметрам нашей жизни, по внешнему поведению, внешним сторонам. И как глубоко заблуждаемся, если бы только помнили о том, что Христос пришел совсем не просто для морали, совсем не просто для того, чтобы сделать человека просто нравственным. Да, это нужно, нужно, но не это спасает человека. Не это совсем. Слышите? Не это! А что же спасает? В Евангелии мы встречаемся с совершенно поразительным явлением, которое, я не знаю, в какой религии можно найти или нет. Да, наверное, ни в одной религии не найдем. Нигде! Беспрецедентный случай во всей истории религии. Какой случай? Негодяй, бандит, проливший сколько крови, первым входит в рай. Это что такое? Это что такое? Это что за религия? Сегодня со мной будешь в раю. Кому это сказано? Нравственному, да, человеку? Вы слышите? что в нем нравственного. Сам сказал, достойный по делам нашим. Мы получаем своему собрату, который слева висел. Слышите, какая удивительная истина, которая вдруг возвещается Евангелием, которую принесли нам Кирилл и Мефодий. Какую радость принесли они нам! Вы только подумайте. Я думаю, что ни один человек, в ком не угасло чувство совести, и хоть немножко ума, если есть, наверное, понимает, что он грешный человек. Грешный человек. Хотя бы вел себя все безупречно. Грешный. То вся суть-то где? В душе человеческой, а не в наружном поведении. А если это так, то представьте себе, для человека, который понимает, что он совсем не без греха, это какая надежда, какая радость, что оказывается каждому кающемуся человеку, каждому осознающему свои грехи, каждому, если хотите, смиряющемуся, потому что видящими, кто он, что он грязь. Слышите? Правда, далеко не каждый это увидит. И чем глубже он это видит, чем глубже смиряется, оказывается, ныне же со мною будешь в раю. За что? За какие заслуги? Может, сверхдолжные заслуги? За что? Великий подвижник Макарий Великий в утренней молитве читаем, кто читает их, помнит. Боже, очисти меня грешного, потому что я уже николи же, то есть никогда же со твоих сделал благое пред тобою. Но это Макарий Великий, он ничего не сделал доброго, а я-то сделал, конечно. Я могу перечислить, что я сделал. Я столько молитвок прочитал, что? Столько-то на службу хожу, столько исповедуюсь, причащаюсь, не фунт изюма, столько-то дал. Это Макарий Великий только ничего же благого не сделал, да? Вы понимаете, я иронизирую. Какая надо глупость, какая слепота, какое безумие, когда мы вдруг видим, что мы-то что-то делаем. Слава тебе, Господи! Как говорил подвижник Феофан Затворник, говорил такие слова: «Сам дрянь дрянью, а все твердит. Я не такой, как прочие человецы». Правда же? Не как эти язычники. Слышите, вот там, вот эти. Я не такой. Какое безумие! Какое? Посмотрите, что православие открывает нам, какие вещи удивительные. Какую глубину души человеческой вскрывает православие, переданное нам этими равноапостольными братьями. Ну, разве только это? А ведь исходя из этого, какое отношение человека, какое переживание, какое понимание вообще есть и должно быть у православного человека. Он знает, что ничто скорбное не может произойти с человеком без любви Божией и премудрости Божией. Подумайте только, меня неправедно осудили, со мной неправедно поступили, меня жестоко обманули. Язычник знает это, вот он обманул, вот этот негодяй, язычник это говорит, христианин, повторяю еще раз, если он знает, значит, во мне такие болезни, которые, к сожалению, часто я и не вижу, по которым Господь посылает мне, чтобы я опомнился, понял, что происходит со мною. Это милость Божия. Скорби и страдания, которые переносит человек и которые ему посылаются, оказывается, это лечение, не наказание. Еще один очень важный момент, открывающий православие. Не месть Бога, вот ты, паршивец, согрешил, вот тебе за это. Слышите, это язычники так думали. Антоний Великий, преподобный, пишет, Бог благ и только благое творит. Слышите? Ой, как это не нравится. Неужели только благое? Нет, вот его, у него дом сгорел, так ему и надо. А у меня, слава тебе, Господи, у меня дом целехонький. Значит, он-то ему так и надо, а я-то хорош. Вы слышите, какие ужасные выводы следуют из ложного понимания Бога. Православие открыло нам. Бог благ ко всем, без малейшего различия. Одну вот из таких лекций пришлось, знаете, с чего начать? Вот, наверное, вы сейчас, ну, я думаю, у вас ничего в руках, помидоров гнилых нет, ничего, да? Да. А как вы думаете, кого все-таки Бог больше любит? Свою Матерь Пречистую и Преблагословенную, честнейшую Херувима, или того, кто придет, Антихриста? Ну-ка, кого больше любит? Деву Марию или Антихриста? Это что, кощунственный вопрос? Вот где открывается понимание христианства. Солнце, что по-разному светит, два идут, один преподобный Макарий, и другой идет Иуда Искариотский, и солнце по-разному на них смотрит, да? Ах, одинаково, да? Как интересно! Бог – единая любовь, неизменяющаяся любовь, но мы-то воспринимаем ее по-разному. Богоматерь одним образом и стала честнейшей Херувимом, и Антихрист, который будет исчадием ада, несмотря на эту любовь Божию, точно такую же, потому что Бог неизменен, какую истину открывает нам православие. Это же поразительно. Одна любовь, без изменения, без малейших колебаний. Нигде нет ни больше, нигде нет ни меньше. А какой вывод из этого? Вывод замечательный. Вот сейчас эти окна можно завесить полностью. И наступит полная тьма. Полная тьма. Хорошенько надо только завесить. А можно немножко щелочку сделать. О, чуть-чуть свет. Смотрите. Можно побольше, можно еще больше. Оказывается, милость Божию, это благодать Божия, это любовь Божия. Мы испытываем не потому, больше или меньше, что Бог одного любит больше, а другого меньше. Нет. А потому что мы по-разному открываем свою душу Богу. А как открываем? Чтобы это не были, знаете, красивыми словами. Откройте свое сердце Богу. Здорово звучит, правда? И что дальше? А что это такое значит? Открывает свое сердце Богу тот человек, который действительно видит свою греховность, видит, что он никак не может победить себе эти все ужасные вещи, смиряется и говорит: «Господи, помилуй меня». Степень этого смирения, степень этого покаяния – вот что является степенью того, насколько открывает человек свою душу Богу. Сердце сокрушенно и смиренно, Бог не уничижит. Великая истина, оказывается, от нас зависит, не от Бога, ибо Он ровно светит на всех, как солнце. От нас, оказывается, зависит, насколько мы испытаем милость Божию, насколько приобщимся мы к Богу, приобщимся Его благодати. Если хотите, в какой степени мы ощутим само то спасение, которое Он принес нам. От человека зависит. От человека. Недаром единое святоотеческое учение выразило эту мысль в одной фразе, но замечательной фразе. Бог спасает нас не без нас. от нас зависит. Оказывается, от меня зависит, насколько я открою свою душу Богу. От меня, когда зависит? В любой момент моей жизни. В любой. Я сижу, я иду, я лежу, я разговариваю, я слушаю, я думаю. В любой момент я могу все это делать. Душою, сердцем, еще лучше мыслью, все-таки вспоминая о том, что Бог вот здесь, вездесущий, обращаясь к Нему, насколько это возможно, или не обращаясь. Знаете, что такое обращение к Богу? Это открыть двери. В Апокалипсисе есть потрясающие слова. Вот я стою при дверях и стучу. И кто откроет мне, к тому я войду. И там вечеряю, то есть пирую с ним. Слышите, с кем пиршество начинается? С тем, кто откроет свои двери. Вы знаете, кстати, что эта истина совершенно новая, что она фактически была неизвестна до христианскому сознанию. К Богу обращались как? Как? Жертвы приносили, молились, желая что сделать, на что расчет? Умилостивить Бога. Вот он сидит, как судья грозный. Вот вы паршивцы вот наделали, и сейчас я ему устрою. Ой, Господи, вот тебе теленочка, принесем жертву, вот тебе барашка. Только не гневайся. Умилостивляли богов и Бога. Думали, что Бога можно изменить. Не понимали, что не Бога надо умилостивлять, а душу свою надо раскрывать. Покаянием, повторяю, еще осознанием своих грехов, смирением. Без этого Бог ничего не может сделать. Просто ничего. Не может, как говорят все святые отцы единодушно, спасти человека без человека. Может быть, одно из важных, что открыло нам христианство устами святых братьев, которые принесли христианское учение, не просто Евангелие, не просто дали азбуку, не просто явились основателями письменности славянской, они передали, кроме не просто Евангелие, они передали опыт жизни по Евангелию, который был осуществлен святыми отцами. Знаете, мы вот не представляем, мы живем в этой атмосфере и даже не представляем себе, какая это великая ценность. Вы знаете, откуда проистекают все отступления от христианства? Откуда проистекают все искажения христианства? Откуда проистекают? Вот посмотрите, православные, католики, протестанты всех мастей идут с высоко поднятой Библии. Мы по Евангелию. Вот свет и истина. Все говорят. Все. Посмотрите, как протестанты цитируют часто. Господи, тут и не вспомнишь, какая там глава, какой там стих. Они вам тут же выплюнут. Все. Чем же отличаемся мы друг от друга? Тем, что Евангелие-то оказывается в самых важнейших моментах можно понять совсем по-разному. Как рецепт любой. Рецепт можно использовать по-разному. Можно этим хорошим рецептом приготовить великолепную пищу. Можно использовать, кажется, его, но неверно применив, так все испортить. Никто есть ничего не будет. Скажут, что за дрянь вы такое приготовили. Чем характеризуется православие? Чем оно отличается от всех других, если хотите, конфессий? Тем, что оно говорит истинное понимание Евангелия, Слово Божие, дается в жизни и учении бесспорных святых отцов. Они это проверили на себе. Они раскрыли этот внутренний смысл этих очень многих положений. Они раскрыли. Вот где истина. Вот где истинные законы духовной жизни. И сейчас, вы знаете, спросите, что такое духовная жизнь? Духовная жизнь? Ну, что? Ну, надо... Ну, знаешь заповеди? Ну, знаю. Ну, живи по ним. Согрешил, кайся. Это духовная жизнь, да? Ну, таинство принимай. Участвуй в богослужении. Участвуй, что значит? Ходи в храм. Большей части помечтай там в храме. Или прочитай тра-та-та-та-та-та-та. Это я участвую, понимаете, в духовной жизни. Знаете, как попугай. У нас, даже помню, в академии, мы стоим на клиросе, на хоре, ну, читает какой-то первоклассник, только поступил. Ну, не знаю, кто вы думаете, кто слушает, что ли? Что читают? Господи, да ну что? Еще не хватало. Чтобы особенно клиросные что-то слышали. Они вообще никогда не молятся. Если клирос, значит смерть. Молитвы уже там нет. Это можете быть спокойны. Вот и мы то же самое. Стоим, читает какой-то, и вдруг слышим, тут все услышали моментально. Господи, помилуй 40 раз, и же на всякое время, на всякий час. Мы так все и грохнули. Но он же прочитал очень точно. Там верно написано. Читай, Господи, помилуй 40 раз, и дальше, и же на всякое время, на всякий час. Тут мы все услышали. Я помню, еще смеялись, то ничего не слышим. А тут в подсознании тоже сработало. И мы потом стали советовать, вы так и читайте, чего там, куда лучше-то? Господи, помилуй 40 раз. Вот так большей части это, конечно, и происходит. К сожалению, так духовная жизнь. Разве в этом состоит? Разве в этом формальном, простите меня, присутствии за богослужение, вычитывание, да? Посещение богослужения, мечтание на нем, формальные исповеди. Исповедь, знаешь, что такое исповедь? Нет, я вам открою сейчас, профессор. Это отчет о проделанных грехах. Понятно вам? Не вздумайте, что какое-то покаяние. Вы что? Какое покаяние? Если хотите, я напишу вам лист вот такой, и батюшке еще зачитаю все. Это самый лучший, кстати, способ. Тра-та-та-та-та. А впрочем, лучше дать батюшке написать, а я пока в какой-нибудь магазин скажу. А пусть он пока почитает мой отчет о проделанных грехах, как часто к этому все сводится. Какое там покаяние? А если покаяние, то не покаяние, а жалобы. Меня обидел вот тот или та-то, да, или вот такие-то вещи произошли, началось. Вместо покаяния тут и жалобы, и осуждения, и не знаю что. И слезы, и притворство, и лукавство, и так далее. Надо же понять, что даже сами таинства, принимаемые вот так, как обычно, принимаемые большей частью формально, к сожалению, с очень малой душой, а то и без души, они не спасают. Апостол Павел пишет, если кто ест или пьет, говорит он, причащается недостойно, суд себе ест или пьет, не рассуждая о теле Господнем. Слышите? А здесь сплошь и рядом. Мне очень много же на конференциях приходилось этих участвовать. И в чем же, оказывается, духовная жизнь? Это участие в таинствах. Я подошел, да еще посидел нога на ногу на месте. Протестантов я часто наблюдал это, думаю, Господи, это сейчас будет евхаристический канон, нога на ногу сидит, только осталось еще папироску в рот. Да. Оказывается, в духовной жизни это участие в таинствах. Какое участие? При каком условии эта исповедь будет исповедью? При каком условии крещение будет крещением? Святитель Кирилл Иерусалимский, который проводил оглашение в течение нескольких лет, прежде чем допустить человека к крещению, писал, если ты лицемеришь, то есть, ну, неискренно, так, то люди крестят тебя, а Дух Святой крестить не будет. Как вам это нравится? И это повторяет целый ряд отцов. Серафим Саровский говорит, на земле ты причастился, а на небе остался непричащенным. Это что такое, духовная жизнь? Оказывается, таинство-то, это что такое? Это не пропуск в рай. Это средства, которые должны помочь человеку в его духовной жизни. В его духовной жизни должны помочь, а не сами по себе спасать. А то, вы знаете, поразительная вещь, крещенный или не крещенный? Ну, подчас крещенный в тысячу раз хуже некрещенного бывает. Даже это, вот до чего подчас доводит, это формальное принятие таинств. Люди крестят тебя, а Дух Святой крестить не будет. Прям вопрос, а крещенный он или нет? Как опасно нам по чисто внешним вещам судить о человеке и судить о том, духовный он или не духовный. Что ж такое духовная жизнь? Вот здесь, на фоне того, что когда о духовной жизни имеются такие превратные совершенно представления, да, как важно и иметь в виду, что нам православие дало, что оно нам принесло. Ведь когда мы говорим «духовная жизнь», то мы говорим о чем-то связанном с духом, то есть то, что если хотите, внешне даже и невыразимо подчас, по крайней мере, скрыто, глубоко скрыто, в чем же она заключается, эта духовная жизнь? Скажу так, есть законы духовной жизни. Уж если о духовной жизни не знают, что это такое, то о законах духовной жизни вообще ничего не известно. Такое важнейшее дело – законы. Я попытаюсь сейчас назвать хотя бы некоторые законы, специально, чтобы мы увидели, что действительно это законы, а не что-нибудь, без знания которых, ой, как можно глубоко заблуждаться и считать себя православным, а на самом деле быть от православия не знаю где. Вот святитель Игнатий Брянчанинов, например, писал, по непреложному закону подвижничества, по непреложному, то есть неизменному, твердому, закону подвижничества, обильное сознание и ощущение своей греховности, даруемое божественной благодатью, предшествует всем прочим благодатным дарам. Что это такое? Что это такое? О. Тот, кто никогда не становился, ну, не хотел, ну, и не знал, и не понимал, да и не было стремления начать духовную жизнь, тот, конечно, это совсем не знает, о чем идет речь. Ух, не зная этого закона, как попадаются те, которые действительно, кажется, хотят духовной жизни и начинают стремиться к ней. Не буду уж называть, сейчас не хочется мне даже называть, сейчас появляется, да и не только сейчас, сколько литературы, если хотите, с грифом православная литература, в которой, в этой литературе, воспевается, возгревается, прославляется стремление подвижника к чему? К обретению божественной любви в себе. Божественной не в смысле любви от Бога, а в себе появление. К любви стремится он, к любви ко всем, ко всему, всему на свете. И вы знаете, какие вещи происходят? Вещи происходят тяжелейшие. Когда человек в поисках вот этой вот любви, божественной в себе, в поисках вот этих благодатных переживаний начинает ощущать различные сладости, то в гортане, то во рту, то на языке. Начинается переживание благодати вообще в самом себе. Кажется, замечательно, да? Предупреждают. Ух, как предупреждают. Святой Исаак Сирин пишет одному монаху, как ты, не очистившись прежде от страстей, стремишься приобрести эту любовь. Ты приобретешь не любовь Божию, а дьявольскую любовь, которую примешь ее в себе и погибнешь окончательно. Чем отличается любовь божественная, которой может сподобиться человек, от любви, от обычной человеческой? Обычная человеческая, она, вы знаете, как? Она просто возникает. Или кто-то понравился, человек какой-то, исходя из общения, какая-то симпатия возникает, жалость и так далее. Вот что такое обычная человеческая любовь. Любовь христианская – это не возникновение такое, знаете ли, случайное, почему-то, вдруг неожиданно, ничего подобного. Любовь божественная приобретается трудом и подвигом борьбы со своими страстями. До тех пор, пока в душе человеческой не искорены лукавство, ложь, обман, притворство, тщеславие, гордыня, уж я говорю о более грубых грехах, так не это то, что может человек подумать у него любовь, глубочайшее заблуждение. И вы знаете, как это заблуждение может здорово обмануть? Я приведу один пример замечательный, который может быть, обратит на себя внимание. Феофан Затворник в 1872 или 1873 году благословляет издание «Откровенных рассказов странника». Проходит 10 лет, через 10 лет он пишет в рассказы, так он, наверное, рассказы странника, не смотрите, там может привести вас к прелести, запрещает читать. О, как интересно, вы подумайте, как, оказывается, легко можно заблудиться, как легко можно не понять, не имея еще достаточного, если хотите, что ли, опыта, как можно не понять. Вообще, я вам скажу, святитель Феофан Затворник в этом отношении замечательная фигура. Чем замечательнее? На нем видно, как он возрастал, как он понимал. Кстати, это очень хороший пример. Когда мы обращаемся к святым отцам, то мы даже не смотрим, когда сказал, почему сказал то или иное, что это означает. По какой причине? Одним из критериев истинности любого святоотеческого изречения является его согласие с другими святыми отцами. Если этого нет, нужно воздержаться и посмотреть, так или нет. У Феофана Затворника шел прям рост, постепенный рост. То он благословляет, например, там публикацию переводить, какой-то католической там святой. Через некоторое время он категорически запрещает. Запрещает, причем категорически. То он спорит с Игнатием Брянчаниновым, да, о том, что тело, душа и ангел не тело, а дух. Слышите? Еще как спорит даже. В последних письмах прямо пишет об эфирном теле, повторяя прямо слова святителя Игнатия. Об эфирном теле души и ангела. Видите, как, оказывается, может расти человек, как может понимать, как открывается ему постепенно в правильной духовной жизни, при правильной духовной жизни, открывается, вот открываются эти горизонты, эти, если хотите, глубины, и он начинает понимать, что это такое. Так вот, оказывается, для всех тех, кто вдруг, ну, конечно, нам-то это не нужно, ну, каким-нибудь, знаете, кто-то захочет духовной жизни, ну, нам-то зачем, мы и так хороши. Так, так, кто-то захочет, надо помнить, критерием истинности, если хотите, истинности, ну, нашего направления даже, не, даже не сознания, направления нашей духовной жизни, что является? Вот это обильное сознание своей греховности. Преподобный Петр Дамаскин, один из подвижников 7-го столетия, писал: «Первым признаком начинающегося здравия души является видение грехов своих». Даже больше того, бесчисленных, как песок морской. Знаете, сколько людей пострадало на том, что не знали этого? Искренних людей, часто идущих в монашество, кажется, отрекающихся от всего на свете, и, не зная этого, ищут чего? Благодатных переживаний. И попадаются. Чем отличается православие от других? От других, если хотите, направлений. Чем отличаются? Другие как раз направления ищут чего? Наслаждение божественной благодатью. Православие о чем говорит? На чем настаивает? К чему зовет человека? Искание спасения. А что такое спасение? Что такое спасение? А вот человек тяжело болен, у него боли. Бедный говорит: помогите, дайте мне какие-то средства болеутоляющие. Интересно, о чем думает этот человек? О наслаждениях или о спасении? Неужели не понимаем? Ему ли тут думать о наслаждении? Православие говорит: если Господь Иисус Христос есть Спаситель, значит, мы кто? Погибающие. И тот, кто не видит этой своей погибели, не видит, что он не может справиться, не может искоренить из себя эту несчастную зависть хотя бы. Зависть не может искоренить, мучает его, зеленеет от зависти. Так, тот, кто не видит в себе этой погибели, на что ему Христос нужен? А мне нечего спасать, я и так хорош. То есть идет отречение от Христа. Кстати, Антихрист наверняка тем и прельстит, что создаст видимость благополучия и внешнего, если хотите, и внутреннего. Да. Ну, как будто бы даст рецепты внутреннего. И таким образом уведет людей от истинной христианской жизни. Ну вот хотите еще, если назову некоторые законы, которые, по-моему, очень и очень важно знать. Например, в Евангелии от Иоанна читаем: «Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу?» Вы знаете, просто неожиданно. Я думал, что я верующий человек. А мне как нравится, когда меня хвалят, возносят, превозносят. Оказывается, как вы можете веровать, когда принимаете славу друг от друга? Это не вера у вас, а чушь. Вот видите, солнышко, вот для кого-то это радость, правда? А вот для меня это уже помеха. О чем это говорит? Так вот, оказывается, интересный закон. Как все мы, конечно, хотим, чтобы нас хвалили. Но очень приятно, правда же? Да чем мы хороши? Ну, лучшие в мире, конечно. Это правда? Оказывается, какой закон-то удивительный. Как вы можете веровать, славу принимая друг от друга? Какое опасное дело, оказывается, искать похвал, искать славы. Опаснейшее дело. То есть, или-или. Или действительно вера во Христа, или слава человеческая. Одно из двух. И зависит от чего? от того, что мы ищем, что я ищу, на что направлена моя душа, что она хочет. Закон. Это закон. Нельзя совместить, ища славу от людей, и быть довольным своей верою. Иссякает вера. Стремление к славе, к прославлению, к почести от людей – опаснейшее дело. Убивает в человеке веру. Душа высыхает. Ничего не остается. Остается одна формальная только вера. И больше ничего. Или вот такой, например, закон. Очень тоже интересный закон. По причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Вот интересно, оказывается. Если человек ведет беззаконную жизнь, то есть сознательно нарушает и нисколько не борется, вот что самое главное, то, оказывается, в нем пропадает вот это вот самое ценное, что есть в душе человеческой, это чувство любви к людям. Ну, какой любви? То есть желание делать людям добро, избегать всяческого зла. По причине умножения беззакония, оказывается, охладевает любовь в людях. Причем как может охладеть? До такой степени, что, как Господь говорит в Евангелии от Матфея, что дети восстанут на родителей и убьют их. И эти слова, на фоне чего произносятся? На фоне того беззакония, которое ожидает человечество, если хотите, в последний или в предпоследний период его существования. Опасность какая? Если любовь есть самое ценное, что может быть в человеческой жизни, то, оказывается, беззаконная жизнь отнимает ее. Вот этот закон особенно важно знать всем преподавателям. Педагогам, родителям. Почему? Ну, вы знаете, что сейчас происходит. Чем сейчас кормят молодежь? Как сейчас развращают молодежь? Буквально развращают. Я уж не буду приводить, просто не хочется эти примеры. Задают на лекциях эти вопросы. А как же быть? Это не модно. Это в 16 лет уже не модно. Понимаю, о чем идет речь. Убивают в молодых людях самое ценное, что есть в них. Очень важно молодым вот этим подрастающим поколениям, этим подросткам, юношам так говорить об этом. Опасное дело стать на путь беззаконных отношений. Убьет любовь. Потому что каждому молодому человеку, не молодому, вообще по рождению каждому человеку дается чаша здесь драгоценнейшего напитка. Драгоценнейшего нектара, если хотите, чашу любви. И какая беда, если человек эту чашу не выпьет, а разбрызгает по мелочам, туда-сюда. Вы думаете, почему в семейной жизни становится все меньше ценно? Одна из причин, что все разбрызгивается. Приходится постоянно приводить пример. Попробуйте, вот драгоценное кольцо или колье золотое, возьмите, сотрите в порошок, вон на улице, и разбросайте вокруг себя. Здесь оно, да? Здесь. Где оно? Нет его. Утрачена ценность. Беззаконие уничтожает эту величайшую ценность в человеческой жизни. Ибо больше ценности просто нет. Семьи разрушаются. Человек становится эгоистом. Он ищет уже только удовлетворение себе, причем самых низких подчас вещей, и больше ничего. Нет семьи, нет любви ни к жене, ни к мужу, ни к детям. Все разрушается. Это, я скажу, настолько важный закон, что его переоценить просто невозможно. И как важно этот закон, открытый христианством, довести до ушей, до сознания, до души, до жизни, особенно подрастающего поколения. Предупредить надо, насколько это будет наша сила, насколько только это возможно. Надо обязательно об этом говорить. Это закон. Мы же знаем, что такое закон. Вот закон тяготения. Ну, конечно, можно через это окошко туда выйти и пойти, правда? Что? То по лестнице идти, правда, что неинтересно. А тут сейчас в окошко раз и парить, как птица, прямо на асфальт. Знаем, что будет, да? Так и это тоже закон из-за беззакония, вы слышите, иссякнет любовь у многих. Это надо, ой, как помнить, говорить об этом. Просто всюду, насколько это возможно, возвещать об этих вещах. Я вижу, что мое время уже истекло. Это только некоторые, я скажу, пункты, что ли, того, что дает православие. Православие дает человеку. Дает, во-первых, понимание того, что мире господствует не хаос, не страсти просто человеческие сами по себе, не злоба и ненависть. В мире господствует законы духовной жизни, сохраняя которые, мы можем приобрести то, к чему так стремится человечество – счастье. Все ищут счастье. А счастье – это что такое? Это же внутреннее состояние души. Это не внешнее благополучие. Осыпьте чем угодно человеку, но если у него внутри, вот дома, будет одни скандалы, то что у него, счастье, что ли? Нет, конечно. Счастье – это внутреннее состояние, и оно обусловлено чем? Правильным пониманием христианства, правильным пониманием духовной жизни. Православие, оказывается, дает нам вот это истинное, кристально чистое понимание человека, законов его духовной жизни, открывает нам путь к действительному счастью, которого никто и никогда отнять не может. Ибо счастье – это внутреннее состояние. Царство Божие внутри вас есть, а не снаружи, в чем нас пытаются убедить эти сатанинские силы. Это какое-то безумие. Одни деньги. Ну, приобрел денег, а завтра тебя хоронят. Без музыки. Что проку? Что это за ценность, которую мне дали подержать на руках? Дали? Ишь, да? Тебе. И раз, и все отняли. Вот к чему зайдет языческий мир. А христианство дает ту ценность, то сокровище, которое никто и никогда отнять не может. Ибо Царство Божие – это сам Бог. Если человек приобщится Ему, то это будет уже его вечным благом.
Показатели той правильной духовной жизни, то есть постройки правильной духовной жизни. Первое, вы услышали, видение грехов своих, множество как присутствующих является началом осознания своей немощи. Какие следующие этапы и что является показателем еще той правильной духовной жизни, чтобы человек практически знал, что...
Да, спасибо, Владыка, за такой вопрос. Скажу, я бы сказал так. О, если бы мы смогли зайти на эту первую ступень. Дай Бог от всей души, желаю, во-первых, себе, во-вторых, всем вам. Уже до этого нам очень трудно дойти. Мы же все праведники. Нет, ну, на исповеди я скажу, что я грешный, конечно, это бесспорно. Причем говорю я так, очень здорово. Грешен батюшка. Батюшка сияет и никак не поймет, тоже грешен, я или он. Вот так. Да, поэтому я вам скажу так. Вообще святые отцы очень строго запрещают говорить о тех вещах, до которых человек еще не дорос. Они все настаивают вот на этом и говорят, если человек, даже подвижник, даже самой высокой духовной жизни, если он не придет в то состояние, которое мы видим на примере разбойника, правого разбойника, или на примере вот тех великих святых, о которых нам повествует Церковь, то мы ничего не получим. А какие великие святые? Вот Макария Великого приводили. «Боже, очисти меня грешного, яко николи же никогда же сотворив благое пред Тобою». Фундамент твердый. Пимен Великий говорил: «Поверьте, братья, куда будет ввержен сатана, туда буду ввержен я». Сесой Великий умирает. К нему собрались собратья. Собратья, так? На его лицо невозможно было смотреть. Почему? Как солнце засверкало. И вдруг он умоляет о чем-то. Его спрашивают: «Сесой, ты что?» «Я прошу Бога дать мне еще время на покаяние». Ему говорят: «Отче, тебе ли говорить о покаянии?» Ответ: «Поверьте, братья, я не знаю, положил ли я хоть начало покаянию моему». Оказывается, отцы говорят, покаяние – это то, что до конца земной жизни не должно покидать человека. Это, если хотите, ну, скажем, добродетель, это чувство пронизывать должно всю жизнь, ибо любые благодатные дары, которые окажутся в человеке, но без этого ощущения, они гибельны для человека. И мы читаем, вы знаете, вот в Патриарках интересные, когда некоторые подвижники, которые творили уже чудеса, слышите, какие, прозорливы были, предсказывали события, кончали жизнь самоубийством. А мы сейчас, только нам кто-нибудь узнает, где прозорливый. Нам самое главное прозорливый же, правда же? Смотрите, что. Без этого осознания нет духовной жизни, нет основ. А последующих много вещей, много этих вещей, которые последуют за этим. Из этого, из покаяния, ну, просто так уж хотя бы скажем словесно, если у человека есть это видение своих грехов, первое, что следует из этого, это ослабление, а затем и уничтожение осуждения. Вы знаете, удивительное дело, встречали или нет, что пьяницы друг друга не осуждают. Не слышали этого никогда? Наркоманы друг друга не осуждают. Удивительные люди, вот святые. Мы только потому осуждаем друг друга, что не видим своих грехов. Это что, вы думаете, в больнице лежат двое больных, один на другого указывает, говорит: «Ну, негодяй, у него печенка болит». А тот говорит: «А у него селезенка болит». Да? Больницы не осуждают друг друга, а сочувствуют. Видение своих грехов, видение своей неспособности победить эти страсти приводит к чему? К милосердию к другим людям, к неосуждению других людей, к великодушию по отношению к другим людям. Скажу больше, приводит к молитве за согрешающих, не к презрению, вот они такие, а к молитве: «Господи, я такой же, помилуй их и меня вместе с ними». Вот к чему приводит, к какому милосердию. Если хотите, это милосердие является уже первой ленточкой, если хотите, первой ступенькой вот этой любви. Ну, еще назвать? Ну, хорошо, Лык, но это вы вот меня вынудили. Второе, что обязательно бывает – молитва. Какая молитва? Посмотрите, как утопающий молится, кричит. У него рассеянный крик, да? Он то покричит, то похихикает, да? Весь вопит: «Спасите, я тону!» Так и здесь, когда человек увидит эти свои грехи бесчисленные, как песок морской, его молитва становится усиленной, его молитва становится не рассеянной, его молитва становится верующей, а не бессмысленными словами, которые мы произносим в воздух, а не Богу.
Правильной молитве, молитве, она рождается, когда есть правильное понимание отношения нашего к Богу и осознание своей немощи. Но мы часто встречаемся с тем, как учат, то есть родители, преподаватели детей молитвы. Это как стихотворение было не научить. Даже я, когда видел в России издан учебник, нового предмета религии, это как-то
религиоведение?
Не религиоведение, это в школе как называется?
Катехизис?
Основы.
А, основы.
Там я нашел такое, что есть такая идея, что если будет жить хорошо, вот по Ивану, все будет хорошо житься в жизни твоей, и государство будет иметь тогда хорошо, потому что ты живешь в государстве. Вот это... Но это тема рассказать, но те ошибки, потому что мы слышим из Евангелия, что Господь говорит, что если хочешь спастись, приготовь душу твою там, на скорби. Что бы вы сказали тем родителям, как они должны объяснить своим детям, чем является правильная молитва и как их научить?
Да, вопрос о молитве – это является главнейшим вопросом христианской жизни. Ну, одним из главнейших. Скажу вот такое положение. Нет религии в том человеке, который не молится. Так что, если кто желает, может себя поздравить. С чем? Что я, кажется, не религиозный человек. Какая молитва? О молитве говорят совершенно определенно. Молитва, совершаемая без внимания, это вещь, это, так сказать, это произнесение молитв, они называют даже богохульством, за которое гнев Божий возгорается на человека, если он молитву без внимания произносит и не борется с этой своей рассеянностью, если не борется, а если вот эту невнимательную молитву уже начинает называть молитвой и не борется с рассеянностью. Простой пример. Придите к начальнику и начните ему что-нибудь бубнить. Свое заявление начните бубнить как молитву. Тут же выгонит. Перед Богом. Это какое благоговение должно быть в молитве? Какое внимание должно быть в молитве? Какое сокрушение сердца? Вот эти три столпа, без которых молитвы нет. Очень важно детей приучать с детства к внимательной молитве. Мы иногда радуемся такой, смотрите, как попугайчик. Вот что, наши же есть на небесе, и мы сияем. Ну, правда, когда еще он ничего не понимает, это верно. Он только, как только начинает подрастать, приучать к молитве нужно. Я помню, очень давно был фильм, как-то смотрел, кто такой йоги, что ли. Так, и там запомнился мне один кадр замечательный. Маленькая девочка, лет 5, может быть, 6, так пытается сморщить свой лобик, но, естественно, у нее не получается морщин, никак. Но что она? Она пытается сосредоточить внимание. Ибо йога, например, раджа-йога, она учит вниманию. Даже они понимают, что без внимания никакого результата не будет. Кстати, почему мы все живем 10, 20, 50, 70, 90 лет? И какими были, такими и остались, со всеми страстями. Почему? Потому что никогда не молимся. Занимаемся самообманом, вычитываем молитвы, не боремся со своей рассеянностью. Тот, кто начинает бороться с рассеянностью, постепенно увидит, как он привыкает. Ум надо также тренировать к молитве, как спортсмены тренируют свое тело. Вы что думаете, эти чемпионы мира просто так стали поднимать 200 килограмм? Начали вон с небольшого веса. Требуется обязательно понуждение себя. Христианской добродетелью является даже не сам результат, а само понуждение себя к этой добродетели. Вот что оно есть. Итак, там, где детей не приучают к вниманию, не показывают им, не научают их этому вниманию, там вся вина ляжет на родителей, что они делают. Ребенок не попугай, а человек. Его надо приучать. Три основных положения правильной молитвы – внимание, благоговение и сокрушение сердца, то есть покаяние. Ибо если этого нет, тогда о чем мы говорим? Нет религии тогда в человеке. Потому что религия, сказали мы слово, все, это обращение к Богу. И вдруг никакого обращения. Тра-та-та, тра-та-та, вышла кошка за кота. Это что такое? Что за насмешка такая? Ой, не дай Бог превратить молитву в эту карикатуру молитвы. Тогда останемся без плода. Хотя бы прожили 1000 лет. Спасибо, Владыка, за ваш вопрос. Да, спасибо, Господи. Спасибо большое.
Я хочу спросить. А если вот старенький человек всю жизнь ходил в церковь, и ходил в церковь тогда, не отрекся, когда были гонения, ну вот так сложились жизненные обстоятельства, что на закате жизни умер без покаяния, ну, без покаяния, без причастия, то это значит, что его душа погибла? И есть ли ему спасение?
Мы слышим, да, слышим такое, что перед Богом ни один вздох не пропадает. Ни один вздох не пропадает перед Богом, души человеческой. Ничто не пропадает. И мы никогда не знаем, что в душе того или другого человека происходило. Вы что думаете, ветхозаветные люди, которые каялись, не получали что ли прощения? Конечно, получали. Правда, они не могли получить еще спасение до жертвы Христовой. Но теперь, в результате жертвы Христовой, любое сокрушение о своих, ну, скажем, грехах, которые у человека было и есть, оно уже перед Богом имеет огромный вес. Мы не знаем души другого человека. Поэтому наша задача – молиться за таких людей, поскольку любовь, молитва, сопряженная… Знаете, если хотите, чтобы молитва была действенной, если кто хочет, вот если за кого-то молится и хотите, чтобы молитва была действенной, укажу средства. Молитва та приобретает особенную действенность, которая сопряжена хотя бы с некоторым подвигом. Например, вот у одного священника у меня дочка сломала ногу. Он сам очень хорошего был поведения, все, ну нормальный священник был. Так он что еще при этом сделал? Он прямо сказал перед Богом, перед людьми, я ни капли вина не выпью до тех пор, пока эта сломанная нога у дочки не станет такой же здоровой, как прочие. Слышите? Ибо Господь сказал, сей род изгоняется молитвою и постом. Это какой род? Которым мы наполнены всякими страстями, весами и так далее. Вот, поэтому молитва, которая сочетает его с каким-то подвигом, понуждением себя, с отречением себя хотя бы от чего-нибудь во имя этого человека. Слышите? Отречение во имя этого человека перед Богом. Эта молитва приобретает особенную действенность. Вот так, так что не беспокойтесь.
Люди не хотят страдать, правда, не могут понять, что без страданий нет очищения душевного. Как привести человека, кроме любви, к нему, бодрости и веры?
Вот я только сейчас сказал, вы говорите страдать. Мы думаем, страдать, что мы подразумеваем. Вот, например, пример простой. Не буду смотреть этого несчастного телевидения до тех пор, пока или какой-то подвиг. Вот умер человек. 40 дней, все. Я проведу так, как бывает вот Великий пост. Господи, это страдание или нет? Это страдание любви. Вы слышите? Что значит не хотим страдать? А как же без подвига интересно? Как же что-нибудь приобрести? А как заработать деньги, скажите? Может, лучше не работать, правда? Я же не хочу страдать. Что такое страдание? Страдание – любое действие, любое такое жизненной ситуации, в котором я должен делать то, что я бы, в общем-то, и не, может быть, и не хотел бы. Мы всегда в жизни, вся жизнь наша сопряжена с определенными, если хотите, ну, переживаниями, страданиями, болезнями, скорбями. Вот так. И этого не нужно бояться. Не нужно бояться. Это признак, я вам скажу, когда что-то происходит, что еще мы не мертвые. Однажды я, вот помню, был в Вене, ну, хожу, там меня женщина одна сопровождает, ну, говорю, ой, какой красивый у вас город и так далее. И она мне задает вопрос. Алексей Ильич, вот видите, тут все-таки как все хорошо, все. Тут порядок, чистота, так можно все купить, можно зайти, все это культурно. Почему же наша Россия, женщина из России, да, почему же у нас-то все-таки все никак? Я вам скажу, я вам отвечу, почему. По очень простой причине. Труп только украшают. Больных, у которых есть еще надежда исцелить, только лечат. Значит, слава Богу, мы еще живы. Поэтому наша жизнь еще пока не блещет вот этим. Мы не в тепленькой водичке, не в теплой ванне лежим и прям и не знаем, что уже делать от удовольствия. Ну, вот примерно вот так. Не нужно бояться этого, нужно только понять, что все, что сопряжено с нашими болезнями, переживаниями, страданиями, это не случайность. Надо понять, причины их – это наши болезни. Какие болезни? Наши страсти. Наши страсти. И не Бог нас наказывает. Ну, слушай, ну неужели пьяницу наказывает Бог, когда у него цирроз печени? Неужели непонятно? Или наркоманы, когда у него Бог знает, что творится? И это мы понимаем, у нас хватает ума. Как только касается какая-нибудь скорбь внешней, тут ни за что меня Господи наказал. Такого безгрешного. Да я ничего особенного не делал. Да, только непрерывно лукавлю, лгу, обманываю и не знаю, чего делаю. Понимаете? Надо это понять, что страдания все эти обусловлены тем, что мы любым грехом наносим себе рану. Грех – это рана. Вот осудил я кого-нибудь, я себя ранил. Я себя ранил. Ему плевать. Он и не знает, что я его осудил, а я уже весь. Я ненавижу кого-то, содрогаясь от ненависти. А ему море по колено. Ну да, он на Красном море купается в это время и сияет. Кто страдает? Каждый грех, который я совершаю, это та рана, которую я сам себе наношу. И потом удивляюсь, чего же у меня воспаление такое произошло? Это Бог меня наказал. Ну, конечно, Бог, да. Какое неразумие. Вот видите, христианство объясняет, откуда все наши переживания? Не Бог наказал, повторяю еще раз. Бог только врач, а не палач. Я прошу запомнить это ради Бога. Не палач, не судья, а врач. И самый, но врач такой, который даже не прикасается ко мне до тех пор, пока я к нему не обращусь даже. Создает наилучшие условия для того, чтобы я опомнился, вздохнул, понял, что я живу совсем не так, но не отнимает моей свободы. Не отнимает свободы. О, вот это величие любви.
Еще вопросы есть. Какая разница между православным пониманием вечной муки и органическим мучением чистилища?
Ну, во-первых, чистилище римо-католическое касается не вечных мук, а касается такого среднего состояния между раем и адом. Но вся суть этого учения заключается вот в чем: в католическом учении о покаянии. Оно говорит, что для того, чтобы очиститься полностью от греха, требуются две вещи. Не одна, а две. Какие? Исповедь. И соответствующие дела, которые назначит священник. Дела какие? Дела в качестве в качестве, ну, если хотите, наказания или выкупа за совершенный грех. Ну, например, что-то сделал человек, ему говорят, вы должны сходить вот в тот-то храм и внести такую-то сумму. Или вокруг вот этого храма, например, я назначаю епитимью всегда, я, слышите? Я говорю, трижды вокруг Успенского собора Кремля ползти за такое злодеяние. Все сияют от восторга. Так вот, понимаете, дальше я объясняю. И говорят так, человек покаялся, но не успел сделать то, что ему священник сказал, как необходимые условия очищения от греха. Куда его теперь? Как запокаялся? В рай. Не выполнил этого? В ад. Так что же, в ад или в рай? Вот чистилище и есть та промежуточная, если хотите, то промежуточное состояние, да, где он очищается от того, что он не доделал. Все те люди, которые не доделали, не принес должных дел во искупление своих грехов. Вот что такое чистилище. Православное же учение совершенно отвергает это. Говорит, ничего подобного нет. Разбойник какие дела успел сделать? Никаких. Его распяли совсем не по его воле. Он бы очень бы хотел продолжать бы еще разбойничать, может быть. Спасает по православному учению человека, спасает его искреннее покаяние перед Богом. Искреннее. Не пустое, а искреннее. Вот в чем различие. Поэтому, конечно, из чистилища, поэтому можно человека, так сказать, освободить по католическому учению. Помните, кстати, протестантизм как возник? Когда монах Тецель в 1517 году собирал деньги на собор Святого Петра в Риме. И представляете, что делал? Ну, просто уже как... Да, ходит и говорит. Как только монета зазвонит вот в этой моей кошелке, душа вашего родственника тут же выпрыгнет из чистилища. Ну, Лютер возмутился, конечно. Возмутился, знаете, до глубины своей души. И тут же прибил на врата храма 95 тезисов, опровергающих с его точки зрения католическое учение. Вот в чем дело-то. Вот о чем говорит чистилище. Вечных мук оно не касается.
Сейчас здесь интересный вопрос, не знаю, лучше бояться открыто говорить, на бумажке дают, как исповеди.
Еще что?
Говорю, на бумажке дают, бояться говорить открыто, на исповеди.
Так.
Прочитайте. Давай. Иногда люди причиной своих бед и неудач считают зависть и сглаз других людей, соседей, коллег. Как к этому следует относиться православному христианину и как защищать себя от злого влияния других, зависти и сглаза?
Ой, какой хороший вопрос, спасибо, это правильно, очень хороший вопрос. Очень хороший. Отвечаю со всей ответственностью к человеку, православному, то есть искренне верующему человеку, который во Христа верит, а не в дьявола, в Бога верит, а не в бесовщину, ни одна темная сила не прикоснется. Ни один колдун, ни одна колдунья, никакой заговор и прочие всякие вещи не прикоснутся. Вы знаете, откуда это исходит? Из страха перед кем? Ах, как бы кто ни сглазил! Простите, а Бог где? Вот кто не верит, неверующий, ну что же, по вере тогда вашей, что вы верите в это, и будет. Поэтому надо от этих вещей, это идол в мире ничто, пишет апостол Павел. Ни одна тварь не может прикоснуться к верующему человеку. Исаак Сирин со всей силой об этом пишет. Никто и ничто без воли Божией. А воля Божия когда бывает? Только тогда, когда мы сами открываем душу не Богу, а многоточие. Так что можем быть совершенно спокойны. И, кстати, учтите, ну если уж возникает у вас какая-то мысль, приходит какой-то человек, и вообще даже при общении с другими людьми, тем более с незнакомыми, вот этот совет, по-моему, очень разумный. С верой, слышите, с верой и благоговением мысленно ставить крест между собой и человеком. Совсем не потому, что это плохой человек, а чтобы Господь благословил нашу встречу. Слышите? Не будем забывать, Бог дал нам такое оружие, и мы им совершенно не пользуемся. Верим во всякую, я не знаю, что только, а Богу не верим. Да никто к нам не прикоснется, если мы верим во Христа. Никто и ничто. А тут боимся какого-то сглаза или всякой этой ерунды. Будем спокойны. Спокойны будем.
Еще один. Сейчас очень распространено мнение, что пост совершенно не нужен. Что это благочестивая диета, не нужная Богу. Почему святые отцы так много внимания уделяют посту?
Это глубокое заблуждение, что пост не нужен. Разделяет человека. Представьте себе, голову в одну сторону, ноги в другую. Человек – это душа и тело. Вы посмотрите, как своими мыслями мы можем возбудить свое тело. Помните рассказ, может кто-то мне потом подскажет, я не помню, чеховский или чем-то, как два соседа, и одному соседу что-то делает, потребовался молоток. Но он вспомнил. У этого, у другого пойти. Да, а он на меня в прошлый раз так это посмотрел. А вот тогда он даже не ответил, когда я проходил мимо. А вот здесь он чего-то такое сказал. Ты вообще кто он такой? Вообще не хочу с ним общаться. И в ярости так себя распалил, пробежал к нему. Тот открывает ему, и он говорит, подавись ты своим молотком. Тот, бедный в недоумении, что случилось? Каким молотком? Почему подавись? Вы слышите? Марк Подвижник, преподобный, пишет. Почему я, он называет, почему я не говорю о делах? Потому я говорю, что в мыслях рождаются все наши деяния, и они заставляют нас делать. Так же и тело наше. Это кто же такое это говорит? Апостол Павел говорит, и не упивайтесь вином, ибо в нем есть блуд. Правда? Ну, я ошибаюсь, ничего не понимает апостол Павел. Простая народная пословица говорит, сытое брюхо к учению глухо, к учению об молитве. Тем более, что вы? Это полное какое-то, знаете, или самооправдание, или глупость. Состояние нашего тела, ой, как влияет на нашу душу. Когда я выпью, закушу, когда сижу, ох, какая молитвка пойдет, слушайте, вы себе представить не можете, да, какая молитва будет. Пост к чему сводится? Не к тому, чтобы свое тело изнурять, а к тому, чтобы держать его в добром, настоящем, трезвенном состоянии, чтобы оно не мешало моему уму. И потом я вам скажу, слушайте, когда человек нас спасет какой-нибудь от смерти, ну не готовы ли вы от себя что-то оторвать и дать ему? В знак благодарности Христос принес, совершил такой подвиг ради нас до смерти, и мы боимся хоть немножко ответить этой благодарностью на его подвиг. Это, знаете, это просто дьявольское наущение. Пост нужен. Нужна разумность, согласен вполне. Не сам по себе пост. Пост только помогающее средство. Пост не спасает. Но это помогающее средство. И каждый знает, когда если он воздержан вот, в своей пище, в своем поведении, потому что пост касается не только пищи, он видит, насколько душа освобождается и становится более способной к молитве. Сытое брюхо к молитве глухо.
Я еще могу тогда, еще я добавлю, чтобы вы ответили дальше.
Только вы.
Важна перемена только в пище?
Нет, что? И в одежде тоже.
В чем пост заключается?
Пост и в пище, и в одежде, и в поведении, и в развлечениях. А главное пост... только это все важно. Главное, чтобы все-таки в это время поста хоть немножко, хоть время от времени
времени от времени сказать хоть 2-3 раза молитву Иисусу от всей души: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня». Хоть несколько раз, время от времени, вспоминаю. Вспоминать надо, потому что там, где нет молитвы, там что проку тогда от этого поста? Там, где нет милосердия к другому человеку, что проку от этого поста? Никакого. Ибо там, где нет любви к человеку, о каком, что говорить, чепуха какая. Действительно, пискарика проглотил, а человека съел. Хорош постник. Лучшего и не придумаешь. Но это само собой понятно.
Если вопросов больше нет, будем благодарить господину профессору за сегодняшний доклад, ответы на вопросы. Сегодня было довольно трудно путешествовать из Варшавы в Белосток, и что раньше тоже много путешествовали, поэтому не будем вас мучить. Сердечно благодарим. Приглашаю в следующий раз. Спасибо большое.
Спасибо.